Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Поморье не помойка. Почему защитники ШИСа объявили мобилизацию сторонников экопротеста? И чем отвечают власти на требования граждан о прекращении строительства технопарка в Архангельской области? Возвращение имен. В России вспоминали жертв политических репрессий. 5 лет за картинку с каннабисом. В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Подробнее обсудим эти темы в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве арестовал нового обвиняемого по московскому делу. Павел Новиков останется в изоляторе до конца декабря. Следственные действия по делу Новикова заняли всего 2 дня, утверждает его адвокат. По версии обвинения, он напал с бутылкой на полицейского на протестной акции 27 июля в Москве. Сам Павел Новиков вину не признает. Ранее сообщалось, что следователи установили 6 новых подозреваемых по московскому делу. 5 из них находятся под стражей, еще один под домашним арестом. Студенткам журфака МГУ грозит отчисление после сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Его самого подозревают в нападении на офис «Единой России». И студентки собирали поручительство за него в здании вуза. После этого сотрудница МГУ сказала девушкам, что, цитата, «оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учебе». А один из преподавателей признался, что его просили поставить им незачет. На факультете журналистики заявили, что проблемы у студенток из-за того, что они принесли фальшивые справки от врачей. Но девушки настаивают, что изначально уйти в академический отпуск их вынуждало именно руководство факультета. Выпускники журфака собирают подписи под открытым письмом в поддержку студенток. Суд решил, что фонд борьбы с коррупцией опорочил московского школьника. Но речь идет не о каком-то ученике, а о целом комбинате. С оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь взыскали 88 миллионов рублей за расследование о некачественном питании для детей. Их обязали удалить ролик, в котором говорилось, что по вине комбината в детских садах Москвы произошла вспышка дизентерии. В фонде обещали обжаловать вердикт и подчеркнули, что не прекратят расследование. В нем, кстати, утверждалось, что московский школьник связан с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют поваром Владимира Путина. Более 200 российских правозащитников, журналистов, деятелей науки и культуры подписали заявление в поддержку историка Юрия Дмитриева. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Авторы обращения уверены, что Дмитриева преследуют за его работу по восстановлению памяти о жертвах сталинских репрессий. Среди тех, кто подписал письмо, Светлана Алексеевич, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Владимир Познер и другие. Напомню, в прошлом году суд отказался признать Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии. Однако Верховный суд отменил оправдательный приговор. В отношении Дмитриева возбудили новое дело. Сам историк вину категорически отрицает. В Россию привезли первую легальную партию препарата «Фризиум». Его используют для лечения детей с эпилепсией. В хосписе «Дом с маяком» рассказали, что лекарства в течение недели получат больше 500 детей. Его выдадут бесплатно, и хватить препарата должно на 3 месяца. «Фризиум» – психотропное лекарство, не зарегистрированное в России. Родителям неизлечимо больных детей приходилось заказывать его за границей, что нарушает закон. Несколько матерей были за это задержаны. Против них возбуждали уголовные дела.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Активисты объявили мобилизацию противников строительства экотехнопарка. Так чиновники называют место, выделенное под мусорный полигон в Архангельской области, неподалеку от железнодорожной станции ШИС. Протесты вокруг строительства в Архангельской области полигона бытовых отходов, куда собираются свозить московский мусор, длятся уже около года. Предполагается, что свалка займет почти 300 гектаров. По мнению активистов, полигон возводится на болотах, и люди всерьез опасаются, что фильтрат просочится в реки и нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. Протестующие разбили около места строительства палаточный лагерь, а также расставили в окрестностях будущего полигона своеобразные блокпосты, чтобы помешать стройке. И вот в последние недели ситуация там становится напряженной. 23 октября при поддержке полиции и ОМОНа на стройку, которой как бы нет. С помощью бензовозов доставили топливо. А спустя почти неделю полиция изъяла у активистов, несущих вахту неподалеку от будущего полигона, вагончик, который был установлен у переправы через Вычегду. Анастасия Тищенко напомнит историю конфликта.
Что делать с московским и подмосковным мусором, если местные полигоны заполнены, а город продолжает производить больше 10 миллионов тонн бытовых отходов в год? В июле 2018 года чиновники нашли решение – мусор нужно увозить. Например, в Архангельскую область, на железнодорожную станцию ШИЭС. До ближайшего населенного пункта 20 километров. Именно там решили открыть новый мусорный полигон площадью 3000 гектаров. Это как три подмосковных города Реутов или полтора Кронштадта. Местным жителям перспектива оказаться рядом с такой масштабной помойкой не понравилась. По словам экологов, земля здесь болотистая, а значит, мусор будет загрязнять не только воздух, но и грунтовые воды. Активисты начали борьбу против свалки. На акции протеста в защиту ШИЭСа в городах Архангельской области и Республики Коми выходили до 10 тысяч человек. На территории будущего полигона появился палаточный лагерь. Его жители пытаются остановить стройку. Им противостоят сотрудники частных охранных предприятий, правоохранительные органы и местные власти. Чоповцы, по словам экозащитников, нападают на протестующих, сносят вагончики, в которых они живут, отбирают рации, провоцируют драки. Местные власти называют активистов «шелупонью», а правоохранительные органы возбуждают против них уголовные дела, якобы за нарушение правил проведения митингов или побои охранников. На защитников ШИЭСа выписано более 70 штрафов на общую сумму больше 1,5 миллиона рублей.
Кто сказал подлог?
А что?
Кто оскорбил?
Я сказала.
Пройдемте со мной.
23 октября на станцию буквально прорвались бензовозы в сопровождении Росгвардии. С января 2019 года протестующие блокировали подъезды, чтобы не дать строителям заправить бензином технику для продолжения работ. По оценкам активистов, на полигон отвезли около 27 тонн горючего. А в 30 километрах от ШИЭСа в поселке Урдама, где местные жители активно выступают против строительства, по словам экозащитников, практически введено военное положение. Входы и выходы перекрыты. Сотрудники Росгвардии показывают бумагу, где написано, что у них учения.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок. На видеосвязи из Архангельска активист движения «Поморье, не помойка» Дмитрий Секушин и эколог из Коми, член комитета спасения Печоры Александр Сладкоштиев. А также на телефонной связи с нами экоактивист Павел Нечаев. Первый вопрос Павлу. Вы находитесь, насколько я понимаю, вот прямо сейчас на так называемом посту переправа неподалеку от строящегося полигона. Что там сейчас происходит? Проявляют ли какую-то агрессию сотрудники частного охранного предприятия? Что с палаточным лагерем? На месте он разгоняют его? И поступает ли какая-то новая техника или перевозящее топливо, например, на место предполагаемой стройки?
Вот буквально вчера у нас изъяли вагончик. Они думают, что мы уйдем отсюда, но мы не уходим. Все равно дежурим на посту. Прорывов пока на сегодняшний день тишина нету. Люди дежурят, все нормально.
За исключением ситуации, связанной с изъятием этого вагончика, под каким-то, насколько я понимаю, странным предлогом его забрали у активистов, то, что рядом какие-то линии электропередач или чему-то еще он мешает. Что-то еще предпринимают или сотрудники правоохранительных органов или охранники?
Ну да, они еще хотели у нас теплицу изъять, но мы теплицу отвоевали. Мы как бы тут ничего не нарушаем, у нас вагончик стоял больше 10 метров. Мерили они это все ночью. Ночью они все померили. На утро уже приехали Росгвардия, два КАМАЗа. Приехали еще 39 полиции. Приехал эвакуатор. Показали какие-то бумаги, типа мы нарушаем. И все. На эвакуатор. Потом стали теплицу у нас забирать, хотя на теплицу вообще они никаких документов не дали, то что изымают.
Но в целом обстановка спокойная сейчас.
Ну, сейчас пока спокойно, но люди все навострили уже как бы.
Спасибо большое. Это был Павел Нечаев, экоактивист. Он сейчас находится на блокпосту, так называемом пост переправы. Это со стороны Республики Коми, насколько я понимаю. Это уже не первый конфликт, который там происходит около этого поста экоактивистов.
Ну, самая громкая конфликтная ситуация, которая там была, она случилась 27 августа этого года, когда вот как раз была предпринята попытка завоза топлива в сторону, ну, на, собственно, на строительство мусорного полигона. Но население собралось на стихийный митинг, соответственно, где-то несколько часов не пускало бензовоз к переправе, ну, собственно, к паромной переправе через Вычегду. Ну, потом это кому-то надоело, и было просто проткнуто колесо. Потом его отремонтировали, а переправа уже не работала, и бензовоз уехал обратно, откуда приехал.
Это, на этой акции задержали многих?
На самом деле никого не задержали, потому что, как сказал присутствующий на акции сотрудник полиции, если мы сейчас одного тут задержим, на его место сразу 30 новых приедут. Вот, но действительно, после того, как ситуация, ну, завершилась, такой локальной победой экоактивистов, их начали таскать по статье, такой достаточно экзотической статье 20.2.2, это вот проведение массового мероприятия, которое не является публичным мероприятием, ну, которое создало там, помехи движению транспортных средств. Ну вот я как раз представляю большую часть этих активистов, которые их судят в основном в Усть-Лымском районном суде Республики Коми. Ну и одного судили в Белигодском районном суде Архангельской области. Ну, им всем выписывают минимальные штрафы, 5000 рублей, как правило, ну, либо минимальные обязательные работы. Ну, кстати, что показывает, что на самом деле даже на уровне судебной власти, конечно, есть определенное сочувствие их деятельности, потому что обычно, например, суды в Москве, они или там связаны с какими-то более, менее социально ориентированными, как бы, какими-то массовыми мероприятиями, обычно, конечно, так не режут штрафы, как мы видим во Василии Айкина или там в Яринске.
Ну, потому что судьи тоже там живут.
Судьи тоже там живут, и они, несомненно, чем, по крайней мере, я не могу сказать за Ленский район Архангельской области, но вот Усть-Лымский район моей родной республики Коми, он, конечно, абсолютно за тотальную поддержку, он демонстрирует тотальную поддержку вообще этой общественной инициативе. Ну, вот я, посещая в суд по какому-то из дел, обратил внимание, что по суду ходят какая-то судейская работница, не судья, наверное, ну какая-то, видимо, помощник или секретарь суда с огромным значком красного цвета, там, «Северный помойка».
Вот, кстати, я предлагаю сейчас подключить к нашему разговору активиста движения «Поморье», не «Помойка», Дмитрия Секушина, простите, пожалуйста. Дмитрий, скажите, как так получается, что вот этот эко-протест сейчас уже дорос до социального и перерастает в политическое противостояние между жителями, ну, в частности, Архангельской области и чиновниками области, которые, я так понимаю, не хотят прислушиваться и отказываются вести переговоры с населением?
Марьяна, любой протест не политический, превращается в политический, так как власти не прислушиваются к требованиям людей. Когда они прислушиваются, любой протест становится политическим. Это неизбежно. Мы ничего для этого не делаем, это естественный ход процесса.
Тогда объясните мне, пожалуйста, а почему они вас не слушают? И почему вы продолжаете настаивать на своих требованиях? Вот я сегодня специально зашла на сайт этого экотехнопарка, где как раз говорится, в частности, там их пресс-служба пишет, что лицензированные источники подземных вод в пределах участка будущего экотехнопарка и санитарно-защитной зоны отсутствуют. Участок изысканий не попадает в водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов, поэтому у экологов и местных жителей нет никаких поводов для волнений. Что ж вы волнуетесь-то, если у вас поводов нет?
Поводы есть, и то, что вы сейчас прочитали, является ложью, так как по российскому законодательству обустройство мусорных полигонов запрещено в заболоченных местностях. Это вот вам Эрнест может подтвердить как юрист.
А они говорят, что это вовсе не заболоченная местность, это там же. Дело в том, что избыточное увлажнение окрестностей станции ШИС можно объяснить преобладанием в этой местности глинистых грунтов, полагают специалисты от технопарк. И благодаря им появляется так называемый глиняный замок, который не позволяет дождевым и талым водам уходить в грунт и вызывает застой воды около поверхности. Такой замок в принципе не пропустил бы любые осадки и стоки в грунт. То есть нет там никаких болот, утверждают вот эти...
Это очередная порция бреда, которым наполнены все их рекламные материалы, так называемые информационные. Я на это могу ответить, что у них даже зимой тонут бульдозеры. Это все не замерзает до конца даже зимой. Там на самом деле настоящее болото, 4 метра как минимум глубиной. И там много источников рек, питьевой воды. То есть та же река Вычегда, о которой в репортаже шел разговор, она берет исток как раз именно в районе станции ШИС. А река Вычегда – это источник питьевой воды для крупного населенного пункта Коряжма. Не помню, там несколько десятков тысяч человек живет. Поэтому вот все, что говорят про эти глиняные замки, это вообще ерунда пол.
Что вот в настоящее время говорят людям власти Архангельской области? Я так понимаю, шелупонью вас уже не называют. Кстати, извинился губернатор за это?
Нет.
Так и не извинился перед людьми. А что говорит-то? Что-нибудь обещает?
Он сказал, что он назвал этим словом не людей, а протестующих.
А, то есть протестующие – это как бы не люди, с его точки зрения. Хорошо. Что он предлагает сейчас?
Он ничего не предлагает. Он летом еще на встрече с активистами Котласа, на бессрочке Котласа, заявил, что... Ему задали вопрос, что будет после того, как завершится срок действия договора аренды на ШИСе. Он сказал, тогда застройщик вынужден будет сдать землю обратно в Министерство природы, то есть обратно области, и привести ее в соответствующее состояние, то есть высадить там деревья и так далее. Этот срок истек в начале сентября. Ничего не произошло.
И более того, существуют все признаки продолжения каких-то строительных работ, насколько я понимаю.
Завоз топлива. Мы боимся, что в ближайшее время может состояться попытка разгона лагеря. Мы расцениваем провоз топлива через пост переправа как, возможно, какой-то пробный шар, какую-то тренировку. Мы ожидаем возможности силовых акций в ближайшее время.
Давайте подключим к нашему разговору члена комитета спасения Печоры Александра Сладкоштиева. Он находится в республике Коми. Я так понимаю, вы также поддерживаете экоактивистов, протестующих против строительства полигона. Расскажите о вашей позиции и о позиции властей республики Коми. Они-то поддерживают население в этой борьбе?
Тут касательно... властей республики Коми. Значит, все вот последние действия, которые совершались рядом с постом переправа, имеется в виду провоз топлива, потом изъятие балка. Это все осуществлялось по даче Росгвардии, которая находится в республике Коми. То есть, по сути, власти республики Коми занимаются тем, что помогают застройщику осуществлять вот этот провоз топлива на территорию станции ШИС. То есть они способствуют незаконному строительству.
Что вообще происходит вот вокруг этого палаточного лагеря? Мне попадались в социальных сетях какие-то страшные фотографии с людьми, сидящими в каком-то рве под дулами буквально какого-то оружия, непонятно, оно огнестрельное или пугачи, и вот то ли чоповцы держат, то ли росгвардейцы, и сообщалось, что там чуть ли не в заложники захватили тех, кто протестует у станции ШИС. Это действительно имели место такие события, и вообще защитники жаловались на какие-то противоправные действия вот этих охранников, и какие получали ответы?
Конечно, это не один и не два раза уже было, там уже много раз были столкновения непосредственно защитников, экоактивистов на станции ШИС с представителями частно-охранного предприятия, по-моему, Гарант Безопасности называется. Были столкновения, людей даже в реанимацию увозили. Сейчас вот идут судебные дела у сразу нескольких активистов. Вот. Причем так интересно, для чего на наших активистов судебные дела заводятся, а на представителей ЧОПа, которые избивают как раз активистов, судебные дела заводятся очень неохотно. Вот, то есть нам никто не оказывает никакой юридической помощи или поддержки. Многие активисты за свои деньги нанимают адвокатов. Ну, то есть, если поддержка есть, то она заключается в том, что такие же простые люди, которые выступают против строительства на ШИСе, они какие-то крохи свои перечисляют, вот, помогают людям. То есть только сами мы себе оказываем помощь.
Спасибо, Александр. Эрнест, вы хотели что-то добавить?
Ну, я хочу обратить внимание, что я ведь сам как житель Республики Гоми, я бы добавил, что вообще ШИЭС, он, конечно, мобилизовал все политические силы и консолидировал все политические силы, кроме, ну, как бы маргинальной, каковой является Единая Россия. И, несомненно, надо иметь в виду, что в следующем году, насколько мне помнится, состоятся выборы в Государственный совет Республики Коми. И, несомненно, имеет место, ну, определенная паника в органах власти Республики Коми, потому что они понимают, что если вот прямо сейчас, вот, желательно до конца года, эту проблему не решить, то, перейдя в следующий год, в год выборов, автоматически продолжение какой-то активности, протестной активности вокруг ШИСа приведет к краху Единой России на выборах. И надо обратить внимание, что наш губернатор, он более осторожен, чем архангельский. Он ни в одном из своих публичных выступлений, ну, формально не поддержал идею строительства мусорного полигона, хотя это даже вроде не территория Республики Коми. Вот. Ну, при этом всем очевидно, что, ну, конечно, есть администрация президента, которая давит на губернатора как Архангельской области, так и на главу Республики Коми, ну, как-то поддерживая, заставляя как-то разрешить эту конфликтную ситуацию. При этом вот последние события, связанные с использованием Росгвардии, полиции для как бы завоза топлива на незаконную стройку, ну, то есть надо просто понимать, что она незаконная, прежде всего. Никто, когда мы в судах говорим, что активистов преследуют за противодействие незаконной стройке, никто не возражает нам из сотрудников полиции, не пытается доказать обратное, что стройка законная. Вот. При этом вот, министр внутренних дел Республики Коми Половников, он в ближайшее время должен уйти в отставку, и у него даже были планы определенные на участие в выборах в Госсовете после как бы ухода на пенсию. Ну, теперь очевидно, что после последних событий на посту переправа любая политическая сила, которая примет его в свой список, ну, просто еще больше будет обречена на провал, чем вот просто отмалчиваясь по ситуации, как это делает Единая Россия, в принципе, сейчас в Коми.
Угу.
Я бы еще добавил, что тут надо иметь в виду, что ШИС стал еще стал фактором консолидации национального коми-движения. В феврале должен состояться традиционный съезд коми-народа. Вот, и сейчас идут конференции по выборам как бы делегатов на этот съезд. И опять же, уже сейчас видно, что будет с выборами Госсовета, да, на вот этих местных локальных выборах, на локальных конференциях побеждают опять-таки люди, которые выдвигают требования, в том числе о незамедлительном прекращении строительства на ШИС.
Да, и тем не менее, все-таки для Республики Коми эта история проходит больше так по касательной. Ну, просто в силу географических обстоятельств.
Нет, на самом деле, я категорически не согласен. Мне кажется, вот как раз успех вообще палаточного лагеря, он во многом обусловлен тем, что вот этот протест пользуется безусловной огромной поддержкой жителей Республики Коми. Надо понимать, что люди, которые... Была попытка, кстати, я хочу обратить внимание, что была попытка запихнуть этот полигон на территорию Республики Коми, но москвичи сказали, что как-то слишком далеко. Ну и они поставили на крайнюю точку, это фактически крайняя станция на территории Архангельской области Северной железной дороги. Но при этом ближайшим населенным пунктом является Сыктывкар, ну, то есть 250 тысяч жителей,
крупным населенным
да,
пунктом.
Да, самый крупный населенный. Потому что до Архангельска гораздо дальше добираться, чем до Сыктывкара. Ну, то есть с Сыктывкаром ехать до Шииса там 2,5 часа. Вот. И, соответственно, так это огромный город, где там территория, где никогда не было крепостного права, где большие традиции экологического движения, ну, относительно либеральный демократический, ну, там, режим, конечно, и именно Сыктывкар и другие населенные пункты подпитывают, конечно, этот протест очень серьезно.
Я сейчас обращаюсь к Дмитрию Секушину, который является одним из координаторов движения «Поморье не помойка», и он с нами на видеосвязи из Архангельска. Насколько мне известно, на 9 ноября в Сыктывкаре как раз запланирована очередная протестная акция против вот этого строительства полигона. Какие-то акции в Архангельске в ближайшее время пройдут ли?
Прямо сейчас таких планов нет, но мы, безусловно, поддерживаем митинг, который состоится 9 ноября в Сыктывкаре, в Мичуринском парке в 13 часов. И я больше чем уверен, что жители юга Архангельской области, наиболее близких к Сыктывкару локаций, они посетят этот митинг.
На ваш взгляд, насколько взрывоопасна сейчас, если можно так сказать, ситуация вокруг строительства этого полигона? Вот если сравнивать то, что было год назад, когда все только начиналось, и то, к чему пришли сейчас?
Возмущение народа накапливается, терпение иссякает, так скажем. Да, я расцениваю ситуацию как, ну не то чтобы прям взрывоопасную, но очень-очень-очень напряженную, серьезную. Один из наших известных архангельских политологов еще в прошлом году сказал, что Архангельская область – это регион с утраченной управляемостью. По сути, это так и есть.
Что он имел в виду?
Он имел в виду, что областная власть не контролирует ситуацию в области. У них нет совершенно никакого кредита доверия, он полностью утрачен. У них нет никакого уважения со стороны, ну, наверное, никого.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Секужин на связи с нами из Архангельска, координатор движения «Поморье не помойка». И заключительный вопрос я хочу задать члену комитета спасения Печоры, экологу Александру Сладкоштиеву. Александр, я, насколько понимаю, вот вы буквально вчера были там рядом с этим полигоном Шииса. Как часто вы туда приезжаете? Как много там бывает людей?
Ну, я приезжаю туда по мере возможности. Ну вот, допустим, последний раз до вчерашнего посещения, вот вчера-позавчера я там был, я присутствовал там в августе. Вот. Но по численности людей, да, приезжают, конечно, все неравнодушные люди из территории Архангельской области, из республики Коми. Ну, мужчины, да, такие же, как я, мы там присутствуем, значит, контролируем, вот, чтобы не осуществлялся подвоз горюче-смазочных материалов, строительных материалов на незаконную стройку. Сейчас самое горячее время, потому как переправа действует, вот, существующая, до того времени, пока река судоходна. То есть в ближайшее время вероятность того, что будет осуществляться подвоз солярки на стройку, она, конечно, велика. Потому как после того, как паром перестанет ходить, через реку можно будет переехать только в декабре, если не в январе. Все зависит от того, какие морозы будут. То есть вот этот вот подъезд территории незаконной стройки будет осуществляться лишь в ближайшие буквально недели 2-3. Все зависит от морозов. После этого уже в силу того, что река будет замерзать, подвоз не будет осуществляться.
С нами на связи из Республики Коми был член комитета спасения Печоры Александр Сладкоштиев. И заключительный вопрос, Эрнест, вам. Сейчас еще власти могут что-то предпринять, чтобы остановить это? Или от местных властей не зависит ничего? Это все решают в Москве, в Кремле, где угодно, но не в Архангельской области, не в Коми.
Ну, мне кажется, власти, ну, на уровне губернаторов, конечно, они совершенно, это марионетки, которыми управляют из Кремля. Вот. С другой стороны, вот для меня очевидно, я беседовал с людьми, да, это протест на Шиесе, это не какой-нибудь там интеллигентский протест программистов и дизайнеров в Москве, да, там очень серьезные северные люди, некоторые даже с опытом участия в боевых действиях на Донбассе, на стороне сепаратистов. И, конечно, эти люди будут сопротивляться до последнего. И мне кажется, что если там, не знаю, в администрации президента Российской Федерации полагают, что стройка все-таки когда-нибудь, этот полигон начнет функционировать, то им надо понимать, что каждый эшелон с коммунальными отходами из Москвы придется сопровождать, я не знаю, росгвардейцами, спецназом, Грумина, обороны. И причем еще придется этих росгвардейцев, спецназовцев ротировать, потому что, очевидно, люди будут недоумевать вообще, как это их так используют для того, чтобы совершенно для сомнительных таких целей, как захоронение мусора в местах, где народ против, и природа явно для этого не приспособлена.
Спасибо большое. Эрнест Мезок, юрист фонда «Общественный вердикт», был в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». На этой неделе во многих российских городах прошли акции и митинги, приуроченные к Дню памяти жертв политических репрессий. Начиная с 2007 года, каждое 29 октября в Москве, например, с 10 утра до 10 часов вечера у Соловецкого камня на Лубянской площади люди стоят в длинной очереди, чтобы произнести вслух имена жертв сталинского террора. На акции возвращения имен в Москве в этом году побывал Мумин Шакиров.
Александр Дмитриевич Куракин. 70 лет. Священник храма в селе Пирачи Коломенского района. Расстрелян 14 октября 1937 года.
Расстрелян в 1936 году.
Расстрелян 20 июля 1945 года.
Расстрелян 10 октября 1932 года.
Проклятие их палачам в погонах.
Каждый год 29 октября, накануне Дня политзаключенного, тысячи и тысячи людей приходят на Лубянку, чтобы вспомнить тех, кто был репрессирован в годы Красного террора. Одни зачитывают незнакомые фамилии, другие – чужие, плюс имена родных и близких, также пострадавших от рук сталинских палачей. Пенсионерка Зинаида Волкова пришла к Соловецкому камню, чтобы почтить память своих родителей, которых она потеряла, когда была совсем маленькой.
Мой отец Волков Платон Иванович находился 8 лет в ссылке, в том числе в Красноярском крае. В Красноярске или в Енисейске он познакомился с мамой. Отец очень надеялся, что его ссылка подойдет к концу, но сложилось так, что ссылку продлили и их отправили с мамой в Семипалатинск. Вот в Семипалатинске в 1935 году я родилась.
Имена и фамилии родителей Зинаиды Волковой зачитал, как это часто бывает у Соловецкого камня, совсем незнакомый ей человек, который пришел на Лубянку ближе к вечеру.
Платов Иванович Волков, 38 лет, педагог-консультант по заочному обучению Центра Женсоюза, расстрелян 1 октября 1936 года. И мать Ревека Иудовна Розманова, 24 года, педагог художественных мастерских, расстреляна 19 апреля 1937 года.
История Зинаиды Волковой, с одной стороны, типична. Одна из миллионов семей, пострадавших от репрессий 30-х годов. С другой стороны, имя ее отца связано с революционером Львом Троцким.
Дело в том, что мой отец является зятем Льва Давыдовича Троцкого и был женат на Зинаиде. В 28-м году его отправили в ссылку, и 8 лет он находился в ссылке. В ссылке Красноярский край принесли сотрудники КГБ, в 1990 году. Это Волков Платон Иванович, мой отец. Это мама Розманова Ревека. Это рубленый дом дедушки на берегу Енисея.
Прямого родства с одним из основателей советского государства и Красной армии у Зинаиды нет. Однако внук Льва Троцкого, Всеволод Платонович Волков, ее сводный брат, проживает с большой семьей в Мексике. Ему 93 года.
Сева – это сын отца и Зинаиды Бранштейн-Волковой. Это внук Троцкого. Русское имя – Всеволод, но в Мексике он Эстебан.
Для Зинаиды Волковой Троцкий – историческая фигура, если не сказать трагическая, жертва своих же методов расправы с врагами и оппонентами. С его внуком Всеволодом Зинаида так и не встретилась, а вот дочь сводного брата приезжала в Москву. Зинаиду, которая потеряла родителей в годовалом возрасте, воспитывали мамины сестры. Только после смерти Сталина она узнала всю правду о своих родителях.
В 56-м году, когда началась реабилитация, вот мне тетка старшая, сестра мамы, сказала, но предупредила меня, что я никогда не должна об этом нигде говорить. И, в общем, конечно, всю жизнь я прожила с этой болью.
Акция «Возвращение имен» стартовала 29 октября 2007 года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Ну а сегодня 31 октября 2019 года, на следующий день после Дня памяти жертв политических репрессий, в офис Пермского мемориала и домой к его председателю пришли с обыском полицейские. Сообщалось, что обыск прошел в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев. Они где были вырублены экспедицией Пермского мемориала при расчистке кладбища польских и литовских спецпоселенцев недалеко от бывшей деревни Галашор. А неделю назад Министерство природных ресурсов Пермского края выписало мемориалу Пермскому же предупреждение и два штрафа на общую сумму 250 тысяч рублей за самовольное занятие лесных участков. В связи с этими событиями Международный мемориал буквально сегодня выпустил следующее заявление. Нынешние чиновники не могут смириться с тем, что спецпоселенцы заняли под свои могилы участки земли, на которые оказались не по своей воле, на которые никогда не предполагали ни жить, ни умирать. Вряд ли можно найти цивилизованную страну, где такими способами преследовали бы тех, кто ухаживает за могилами погибших гражданских лиц или солдат. Мы требуем незамедлительно прекратить возмутительные действия пермских силовиков и наказать виновных в издевательстве над законом и памятью жертв, написано в заявлении Международного мемориала. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной юрист программы «Новая наркополитика» Института прав человека Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорим мы вот о чем. Вот мы что обсудим. Дело в том, что в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. А уже в среду «Справедливая Россия» внесла соответствующий законопроект. Сажать за пропаганду наркотиков предлагают на 5 лет или 7, если кто-то там что-то пропагандировал в интернете. Причем под пропагандой наркотиков понимается деятельность по распространению материалов и или информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого, либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям, либо представлению о допустимости их употребления, хранения или оборота. Ну, исключение разговоры и публикации об использовании наркотиков в медицинских целях. И что теперь? Значит ли это, что теперь, в случае, если до этого дойдет, людей смогут сажать за картинку с листом каннабиса, за футболку с изображением каннабиса, за то, что человек выложил цитату из какого-нибудь известного произведения, ну, не знаю, заводного апельсина, например, да, или перепостил фильм на игле у себя в блоге. Как это будет выглядеть все? Главное, зачем?
Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, конечно. И уже сейчас заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Крашенинников о том, что это пиар-ход со стороны партии «Справедливая Россия». И этот законопроект, который они внесли, он не отвечает требованиям. И всем прекрасно известно, что они должны были получить сначала отзыв правительства и Верховного суда. И эти отзывы они не получили. И они бы не получили положительные отзывы, в этом я убежден, потому что мы уже на самом самом деле это проходили. В 2012 году Яровая вносила законопроект, который тоже предполагал криминализацию пропаганды. Там он был еще более оголтелый, предлагалось уголовную ответственность ввести за любое упоминание вообще наркотиков практически в интернете. Без даже вот этих слов о том, что в нейтральном либо положительном ключе. Просто вот упоминают наркотики, сразу уголовная ответственность. Вот такой предлагался законопроект практически, но он мало чем отличается на самом деле от того, который сейчас предлагает «Справедливая Россия». И правительство, и Верховный суд дали отрицательные фактически отзывы. То есть они поддержали с учетом замечаний. Какие были замечания? Доработать определение пропаганда, чтобы оно исключало расширительное толкование. Потому что и даже правительству, Верховному суду очевидно, что нельзя вот эту безграничную предоставлять свободу усмотрения правоприменителю. Законодатель должен очень четко либо ограничить это понятие, что, я уверен, сделать невозможно, либо все-таки вводить ответственность не за слова, высказывания и мнения какие-то, и распространение информации, а за действия, вот, которые реально там склоняют к употреблению наркотиков в интернете. И я уверен как раз, что поручение президента именно так надо реализовывать.
Что именно имел в виду президент? Ну, в общем, довольно странно, это у него надо спрашивать. Что значит склонять к употреблению наркотиков в интернете? Это что, рассказывать о них, рассказывать об эффекте от этих наркотиков? Что это значит?
Если бы президент знал, как решить эту проблему, он бы сам внес законопроект. Мы знаем, что президент обладает правом законодательной инициативы. Если бы было в администрации президента решение, которое бы предлагалось, они бы внесли в Думу законопроект. Эти законопроекты всегда проходят очень быстро и принимаются. Но президент не внес никакого законопроекта, а поручил правительству разработать этот законопроект. То есть теперь правительство, собственно, и должно определить, что такое склонение и пропаганда в интернете. И мы будем надеяться, конечно, что будут какие-то разумные предложенные решения этой проблемы, которые бы исключали расширительное толкование и возможность вот привлечения, как вы сказали, за картинки с коноплей, за там высказывания о наркополитике, за предоставление объективных данных о наркотиках и о наркопотребителях. И мы, например, что это может быть, да, вот по моему мнению? Например, ввести уголовную ответственность за создание специальных площадок, ресурсов в интернете для продажи и распространения наркотиков. Да, вот то, что у нас активно очень развивается наркобизнес в интернете, в даркнете, и чему полиция вообще не умеет противостоять, к сожалению. Вот это, может быть, и нужно криминализировать, придумать какие-то специальные нормы и подготавливать полицию к работе именно по таким делам. И это бы реально могло бы как-то понизить доступность наркотиков.
Так, может быть, надо начинать вообще с подготовки полицейских? Потому что, судя по их работе, вообще вызывает их профессионализм в этой части, в борьбе с незаконным оборотом наркотики, большие проблемы. Вот эту самую 228-ю статью в современной России, ее называют народной, она предусматривает ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков. И она же одна из наиболее распространенных среди тюремного населения в стране. Анастасия Тищенко расскажет.
У наркопотребителей в России то ли глазомер нарушен, то ли они просто крайне непредусмотрительны. И чаще всего, согласно статистике МВД, хранят у себя чуть больше 2 граммов гашиша или 6 граммов марихуаны. Этого веса достаточно, чтобы отправиться в тюрьму. В итоге четверть заключенных в российских тюрьмах осужденные по наркотическим статьям, причем большинство из них сидят за хранение. Тех, кто отбывает наказание за сбыт, то есть продажу наркотиков, в 3 раза меньше. И это не потому, что их реже сажают, их просто реже задерживают. За 2018 год правоохранительные органы раскрыли 70 тысяч уголовных дел по наркотическим статьям без цели сбыта. И всего 19 тысяч за незаконное производство, сбыт или пересылку. А сажают всех с примерно одинаковой вероятностью. 40% получают реальные сроки, еще 40% условные, примерно 10-ю часть наказывают штрафом, и меньше 5% наркопотребителей отправляют на принудительное лечение. Хотя его можно сочетать с реальным или условным сроком лишения свободы. Такая статистика не раз заставляла правозащитников задуматься, действительно ли правоохранители борются с распространением наркотиков в стране, или они отрабатывают статистику по раскрываемости.
программа «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист программы «Новая наркополитика» Института прав человека Арсений Левинсон. Арсений, так что на самом деле вообще сейчас происходит со всей этой историей борьбой с наркотиками в России? Не приведет ли вот эта новая инициатива президента к тому, что вместо того, чтобы пресекать поступление наркотиков в страну, выявлять вот эти вот партии, статистику будут делать, опять же, и отчитываться на пропаганде, так называемой, да, которую непонятно еще, как пропишут в законе, и продолжат ловить все мелких наркопотребителей.
Уже даже, может быть, и не наркопотребители, а просто кто разместил картинку, да, там лайк, репост, клип и так далее. А вообще создавать видимость борьбы с наркотиками, если понимать под пропагандой то, что сейчас предлагают депутаты Единой России, или то, что сейчас...
Справедливой России. О,
да. Справедливости ради, справедливой России. Вот. Или то, что сейчас понимается в административном кодексе. У нас же есть ответственность административная за пропаганду. И как раз она и показывает, что за пропаганду, во-первых, судят очень, привлекают очень мало в административном порядке. Вот в прошлом году это всего лишь 263 дела. В Москве ни одного дела, там в Санкт-Петербурге два дела. И это, как правило, да, индивидуальные предприниматели, которые на рынке торговали носками с коноплей. Или это способ давления на независимых журналистов. Да, и привлекать журналистов. Вот у нас есть дело в Челябинске, есть дело в отношении издания 7 на 7, которых привлекали якобы за пропаганду наркотиков. А они лишь выражали мнение там, либо их экспертов, либо собственное мнение о наркополитике, да, там, о легализации каннабиса и так далее. Но если вот действовать, как предлагает сейчас «Справедливая Россия», да, то никакого эффекта для незаконного оборота не будет, как вы правильно сказали. И это будет только упростит полиции вот, создавать видимость борьбы с наркотиками. И я убежден, что ну, вот мы начинали, что, может быть, обучить сотрудников полиции надо, что дело даже не в подготовке кадров, а дело в законодательстве. И сейчас у нас тоже законодательство такое, которое позволяет имитировать борьбу с наркотиками, которое считает тяжкими преступлениями хранение там полутора грамм амфетамина, и это тяжкое преступление. Да. И когда полиция может отчитываться о раскрытии тяжких преступлений, просто задержав наркопотребителя там, с граммом амфетамина либо там, с полуграммами спайса, то полиции не нужно выявлять реально тяжкие и особо тяжкие преступления. И вот говорилось в сюжете о том, что всего 19 тысяч у нас дел по сбыту. На самом деле это не всего, это очень много, да, 19 тысяч.
Нет, по сбыту. Всего в сравнении с 70 тысячами тех, кто хранит.
Кто за хранение привлекается к уголовной ответственности. Ну и даже это очень много. И среди тех, кто привлекается за сбыт, наше законодательство тоже позволяет привлекать потребителей. Да, это не потребитель, который хранил несколько доз для себя, его обвинили, что я как бы он собирался взбыть без каких-либо серьезных, существенных доказательств. Это те, кто там, занимается так называемым социальным сбытом, один наркопотребитель передает другому. И когда полиция раскрывает сбыт наркотиков, это на самом деле тоже никак не влияет на наркобизнес. И надо просто усилия полиции, как вот на самом деле МВД всегда и отчитывается, но они вот вводят в заблуждение. Вот если бы реально усилия полиции были сосредоточены на организованных формах наркобизнеса, на перекрытии каналов поставок наркотиков в Россию, тогда бы какой-то эффект был. Но сейчас вот за 15 лет, которое ужесточалось антинаркотическое законодательство, эффект ровно обратный. Наркотики стали гораздо доступнее в России.
Ну да, такое ощущение, что как раз начали благодаря этому отчитываться, сажать мелкоту и отчитываться за их счет. А при этом в посольствах Российской Федерации зарубежных находят какие-то несметные там килограммы наркотиков, причем не конопли, а, в общем, достаточно серьезных, и власти ничего по этому поводу людям не объясняют, и все это выглядит очень лицемерно, то, что происходит. Кто сейчас должен принять решение для того, чтобы изменить ситуацию? Президент, министр внутренних дел. Кто должен сейчас сказать, что нет, ребят, давайте-ка мы действительно будем перекрывать каналы, будем разбираться, что у нас там в посольствах происходит. И пока прикроем глаза вот на этих на мелких сбытчиков.
Ну, надо Что делать, в общем, понятно, на самом деле. Нужно менять в первую очередь законодательство. И для того, чтобы полиция занималась действительно тяжкими и особо тяжкими преступлениями, нужно выводить из этих категорий все действия, которые ими фактически не являются. Да, нужно дифференцировать ответственность за хранение и за сбыт, чтобы привлекали все-таки не потребителей, а реальных организаторов наркобизнеса. И это, да, действительно выглядит совершенно лицемерным, когда сажают десятки, там, тысяч буквально закладчиков, но при этом магазины по продаже наркотиков в Даркнете продолжают работать и развиваться. Мы недавно видели отчет о наиболее популярном и большой торговой площадке в Даркнете, которые каких-то нереальные совершенно обороты происходят каждый день, совершается сделок, сотни тысяч по продаже наркотиков, и полиция абсолютно безоружна в борьбе с вот этим, этим бизнесом. И из-за своей как бы неспособности победить серьезного противника, власти для популизма привлекают вот рядовых потребителей, имитируя борьбу. И что делать? Ну, опять же, вот законодательство, оно на самом деле лежит, я уверен, наибольшее значение имеет.
Так, а может быть, это не неспособность, а просто нежелание? Можно только предположить, сколько людей кормится от этого бизнеса, если он продолжает существовать. И вообще довольно странно задержать мелкого барыгу, и вместо того, чтобы выстроить под цепочку до того, кто ему поставляет вот это все, и найти какого-то крупного поставщика, тут же его схватить и посадить, например.
Ну, такой задачи не стоит, и такая задача существенно осложнена благодаря вот технологиям, Даркнету, анонимному общению и связи как бы между собой и соучастников. Конечно, эта задача более сложная, чем раньше, да, чем до того, как произошла эта уберизация наркоторговли. Вот. Но эта задача была бы решаемой, если бы был стимул ее решать, да, если бы были указания такую эту задачу решать, если бы законодательство обязывало заниматься этим, а не позволяло выдавать за тяжкие преступления реальные действия, которые, ну, такой степенью общественной опасности не обладают.
А какие вот последние известные крупные партии наркотиков задерживали в России правоохранительный орган? Какие-нибудь каналы? Когда об этом сообщалось? Я просто поискала в сети, но вот за этот год ничего такого не припомню.
Нет, была какая-то партия, помимо того, что провозили дипломатическим бортом кокаин, был случай, когда в Санкт-Петербурге в порту изъяли довольно большое количество кокаина, что-то 400 килограмм. Но опять же, насколько я понимаю, дальше нижнего звена, как бы курьеров или там кто-то, кто это переносил, не пошло как бы расследование дела.
А дело с дипломатами чем закончилось?
Я, честно говоря, не следил за этим делом. По-моему, оно еще не закончилось. Находится в суде. Дело в отношении организаторов этой поставки. Вот. Но я сам этим делом не занимался и не очень внимательно за ним слежу. Но действительно, это единицы дел, да, которые касаются реально каких-то крупных объемов наркотиков, реального наркотрафика. И, в принципе, количество таких дел, которые касаются ввоза в Россию наркотиков, контрабанда, сократилось почти там в 5 раз. Да,
А если сейчас введут еще эту историю с пропагандой в интернете, так, может быть, еще сократится. А зачем? Ну, отчитываться-то уже можно. Полицейские скажут, что мы все делаем как надо. Спасибо большое. Арсений Левинсон, юрист Института права, был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.